такие люди.
Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, наша частота в Екатеринбурге, 89,5 город Серов, 96,6 Нижний Тагил. Меня зовут Антон Байчук, это программа «Действительно, какие люди», и сегодня у нас в гостях зам главного редактора РИА-УРА.РУ Антон Ольшанников. Здравствуйте, Антон.
Привет, Антон.
Я напоминаю, телефон прямого эфира 3850923, также пишите нам на WhatsApp и Viber, плюс 7953-385-0923, задавайте вопросы мне, задавайте вопросы нашему гостю, и мы начинаем обсуждать главные темы, которые произошли в Екатеринбурге и в Свердловской области, вообще в принципе происходят. Вот первая тема, которую мы выбрали, так она называется. Мы сломаем систему управления городом. В Екатеринбурге полномочия мэра раздали районам. Я напоминаю, что вчера было заседание городской думы Екатеринбурга, и депутаты проголосовали за частичную передачу полномочий мэра города семи районам администрациям. Антон, смотри, на твой взгляд, это эффективно будет? Эффективно ли будет действовать эта система или нет?
Я, наверное, выскажусь как чиновник с самого начала, когда они говорят, что поработает система, тогда мы и посмотрим. Ну, то есть без работы этой системы мы не можем оценить ее эффективность. Естественно, тут же появились прогнозы про то, что все сломается, завтра стройки встанут, там нарушится вся система, которая только вот веками создавалась в Екатеринбурге. В общем, полный апокалипсис нас ждет буквально вот с пятницы, как я понял, по словам Владимира Павловича Крицкого. Вот я думаю, что пока на улице светит солнце, я шел и вполне себе так жизнерадостно. То есть ничего не предвещает того, чтобы у нас случился какой-то прям масштабный кризис. Как только система начнет сбоить, я уверен, что администрация города, которая эти самые полномочия, в общем, раздает, она моментально отреагирует и либо вернет эти полномочия, либо начнет помогать эти полномочия как-то осваивать тем, кому она их раздала. Я пока не вижу вот предвестия того, по поводу чего стоит ахать.
Ну смотри, почему такие вопросы начали возникать, потому что, как я понимаю, да, и исходя из тех СМИ, что мы читаем, я вижу, что нету каких-то показателей определенных. Какие-то вот есть 62 полномочия, но непонятно, как за них будут отвечать вот те самые, ну, главы районов.
Да мы из списка полномочий, как я понимаю, не особенно услышали от кого.
Ну, вот написано, что вот в «Комсомольской правде», как ранее писала «Комсомолка», главам районов передадут 62 полномочия, среди которых первое – контроль за процессом переселения горожан из ветхого жилья, формирование и корректировка стратегии развития территории, согласование размещения объектов нестационарной торговли. Вот такие, по крайней мере, есть полномочия, но их 62, а показателей никаких нет. Вроде бы с пятницы это все начинает реализовываться, но мы ничего не знаем, как и что. Налажена ли связь мэрии с главами района в таком случае здесь? Поэтому и говорят, может быть, что в пятницу нас ждет апокалипсис, хотя я тоже сомневаюсь.
В этом и проблема, что мы внутреннюю систему пытаемся оценить, не зная ее. То есть мы ведь не понимаем, договорился ли Высокинский, вот созвав всех глав районов, о том, что, послушайте, я вот сделаю так-то, и вы будете... Ну, явно ведь он не вылил на них это все из таза, сказав, что, а теперь у вас полномочий, давайте, пожалуйста, разбирайтесь с ними и, в общем, вертитесь как хотите, то есть бросил их такой в воду, выкарабкивайтесь. И он, скорее всего, все обсудил. Скорее всего, они понимают, что от них будет требоваться. Конечно, они будут недовольны тем, что на них свалится, помимо полномочий, это же всегда еще ответственность. То есть им придется больше работать, как минимум. Но я так понимаю, что проехав весь город Екатеринбург, вот в последние объезды по благоустройству и там уборке города, Александр Геннадьевич понял, что а главы районов-то они ведь просто не работают.
Ну, по уборке снега, по крайней мере, вот. Же очень много статей было и скандалы по этому поводу.
Он все это увидел, понял, что так они, наверное, не работают. Ну, может быть, он несколько очарован, что они не работают не потому, что они ленивые и не хотят работать, а они не работают, потому что у них нет полномочий, денег, конечно же, и так я их дам. Пожалуйста, вот повертитесь. Как только эта система снова даст сбой, он скажет им всем, я думаю, что, в общем, вы единственное, чего можете, и то плохо, ну, убирать город, вот забираю у вас назад полномочия. То есть посмотрим.
Ну, слушай, а почему вообще, на твой взгляд, мэрия решила вот передать им полномочия? Только ли это связано с уборкой города, и только они, значит, там, главы районов, они вообще не работают? Это действительно так?
Александр Геннадьевич, насколько я могу понять его логику, вероятно, считает, что нужно, чтобы районы, каждый развивался, ну, что ли, в своей некой самостоятельной струе. То есть должен быть некий глава в районе, маленький мэрчик, над которыми есть большой мэр, и этот глава района должен родить за свой район, он должен по-настоящему хотеть сделать жизнь горожан в этом районе лучше. Возможно, это позволит устроить некое такое соцсоревнование между главами районов, какую-то конкуренцию наладить, чтобы они становились лучше. Возможно, это выявит слабые моменты в личностных каких-то там точках глав районов. Ну, то есть, ну, не справляется глава, но его явный повод можно уволить и поставить нового, эффективного, хорошего, молодого. У нас же все главы районов практически вот еще с той старой команды остались. И сейчас у них действительно, им оказывается огромное доверие, но будет спрос.
Мы вчера обсуждали эту тему в «Картине дня» на радио «Комсомольская правда» в 5 часов вечера, и некоторые жители города Екатеринбурга нам говорили, что, может быть, нужно было сделать эксперимент какой-то, сначала так на одном главе района, потом уже переходить на всех остальных, потому что мы говорим про какую-то систему, опять же, возвращаясь к ней, но мы не понимаем, что там будет. И, может быть, постепенно ее нужно было вводить, а уже потом распространять на всех.
Тут вопрос ведь еще и про то, возможно, позволяет ли это законодательство. То есть, если это все проводилось через Думу, то есть Думу нужно было убедить, что давайте мы поставим эксперимент на жителях условно самого большого Орджоникидзевского района, там, Чкаловского района, да, давайте вот поэкспериментируем. Ну, депутаты Чкаловского района имели все основания для того, чтобы возмутиться и сказать, а почему на нас-то эксперимент? Давайте на Ленинском поставим. Вот ты там, Александр Геннадьевич, вот сидишь, Высокинский, в этом Ленинском, вот на себе и ставь эксперименты. А Ленинский район, в свою очередь, бы возмутился, что так мы же центральный, ну зачем, как? То есть это очень долгая процедура была бы согласования, учитывая, что у нас в Думе достаточно шероховато сейчас все. Далеко не все проходит это самое согласование. Я думаю, что были бы определенные сложности, и все это затянулось бы на очень долго. Сейчас зато комплексно получится понять, работает, не работает. Получили деньги, смогли настроиться на работу, окей. Не получили деньги, зато Высокинский, настраивая новую систему власти в городе, смог оценить работоспособность каждого из глав районов, причем как бы разом, и, что называется, и дешево.
Вот, несмотря на наличие, кстати, к твоему дополню, что несмотря на наличие ряда вопросов, 22 из 36 депутатов проголосовали все-таки за передачу полномочий от мэра Екатеринбурга главам районных администраций, и это все начинает действовать, вступать, как я понимаю, с этой пятницы. Но, опять же, если мы возвращаемся, вот вчера бы в «Картине дня», опять же, наши радиослушатели задавали вопрос. Кто-то был против этой системы, да, опять же, непонятно какой, кто-то за. И вот кто за, они высказывали следующее мнение, что все-таки глава района, если, например, он живет в этом районе, где он и управляет, да, эта система будет эффективнее, потому что он знает все проблемы вот этого района, и он может их решить быстрее и лучше, потому что он знает все эти механизмы, как и что делается там. Согласен ли ты с таким мнением?
Ну, глава района, наверное, должен все-таки жить. Ну, было бы странно, если бы Александр Геннадьевич Высокинский бы не жил бы в городе Екатеринбурге, а, например, жил бы в каком-нибудь очень отдаленном Карасиозерске, вот не Карасиозерск 1 или 2, а в Карасиозерске 3, который бы находился совсем уж далеко и, ну, вот оттуда бы управлял. То есть это разумно, когда глава вот присутствует, знает все проблемы района, вечером идет просто по улице, осматривает или едет на велосипеде, на электросамокате, осматривает, как у него тут хорошо, плохо. Такие примеры были. Они ведь нам известны, когда глава вот прямо, собственно, своим взглядом решал как-то... точнее, видя проблему, он сразу же на нее реагировал, окидывая взглядом вот свой район, непосредственно проживая в нем, непосредственно погружаясь в его проблемы, там, чаяния.
Ну, я думаю, у нас в России все возможно.
Все возможно.
Все возможно.
И что получится, и что не получится, и что в пятницу мы проснемся, а у нас действительно апокалипсис. И
конец света.
Конец света, прилетели инопланетяне.
3850923, телефон прямого эфира. Также пишите нам на WhatsApp и Viber, плюс 7953-3850923. У нас в гостях в программе «Какие люди?» заместитель главного редактора РИА УРА.РУ Антон Ольшанников. Ну а мы продолжаем. В Екатеринбурге появится еще один храм. Его разместят в здании бывшего пункта милиции. Такая вот новость появилась в СМИ. Я хочу тут вопрос задать тебе. Смотри, а немного ли храмов? На твой взгляд, вот ты житель города, немного ли у нас в Екатеринбурге церквей, храмов?
Я признаюсь честно, я не крещенный, поэтому много или мало мне очень сложно оценить, я просто в них не хожу. Я знаю, что они есть. Я знаю, что они в ближайшее время начнут появляться, добавляться. Вот один в пункте милиции, второй в сквере у драмтеатра, например, появится. Третий там появится, например, на каком-нибудь Визбульваре. Да, там.
Вот какие храмы появятся, об этом мы поговорим сразу же после рекламы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь на радио «Комсомольская правда».
Какие люди?
Я приветствую наших радиослушателей, кто только что присоединился к нашему эфиру. Меня зовут Антон Бойчук, вместе со мной ведет эфир. И в гостях у меня Антон Ольшанников, журналист издания УРА.РУ. Антон, еще раз здравствуй. Я напоминаю, телефон Привет. Прямого эфира 3850923, WhatsApp и Viber плюс 7953-3850923. Пишите нам, звоните, если у вас есть какие-то вопросы, можете задать нашему гостю. Мы остановились на храмах. Вот Антон сказал, что он не крещенный. Тем не менее, он знает, что храмы появятся, храмы появляются, и они будут появляться. Вот хорошо ли это, на твой взгляд, или нет?
Ну, последние 3 года о том, что один храм у нас точно появится, знает, наверное, вообще весь Екатеринбург и близлежащие районы. Да и вообще вся повестка вот этим кипит. Я думаю, что если совершается дело, которое большая часть народа считает благим, наверное, все-таки это позитивно. То есть я понимаю, что это философски.
Телефон прямого эфира 3850923. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Что-то выключили вы меня, мальчики.
Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
А я вот считаю, что храмов очень много. Мне 73 года. И едешь по городу, и везде эти купола, купола, купола. А раньше надо было потрудиться, чтобы в храм прийти. А у нас зачем-то их строят, строят и строят. Вот вы спрашивали мое мнение, я говорю, храмов очень много.
А много именно в Екатеринбурге или в центре Екатеринбурга? Да. То есть Екатеринбург ведь большой.
Ну и что, да, большой. Очень много храмов в городе в нашем.
Ну, тем не менее.
Очень красиво.
Да, смотрите, не оценяйтесь, поговорите еще с нами немного. Смотрите, вот в Екатеринбурге прошла встреча противников так называемого строительства храма в сквере у театра драмы. Вы там были?
Я там не была, потому что не вижу смысла. Если решили строить, то все равно подстроят. Так же, как у нас, например, я живу на углу Гагарина-Ленина, у нас была замечательная тополиная роща. Там вот решили построить вот этот спортивный клуб «Виктория». И ходили, бастовали, и старух этими дубинками гоняли. А мой мальчик, сосед, который, кстати, работает в администрации в городской юристом, он сказал, раз решили построить, значит, все равно построят. Бесполезно. Поэтому я на эту демонстрацию не ходила, потому что не вижу смысла. Потому что, считаю, раз решили построить, слава богу, все равно построят.
То есть все-таки, слава богу, построят?
Да, слава богу, пусть построят, потому что все равно построят. Вот. Хорошо хоть прислушались к выводу ученых и не стали строить в центре водоема, потому что испугались, что там метро. Слава богу, хоть к этому прислушались. И то, слава богу.
Спасибо большое. Я напоминаю, телефон прямого эфира 3850923. Также пишите нам на WhatsApp и Viber +7 953 385 0923. Ну, видишь, Антон, кто-то против, кто-то за. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый
меня
день.
Меня зовут Галина.
Добрый день.
Да, Галина.
Я живу на Широкой речке. Живу на Широкой речке. Вот. Храмов очень много. И строят это только богатые, по их желанию. Вот. Я живу на Феофанова, 17, это Широкая речка. Вот. У нас построили контейнерную, сейчас везут из садов. Садов у нас 40 садов, и сейчас везут мусор к нам. Так лучше бы построили мусороперерабатывающий. Нас завалили Широкую речку. Вы знаете, 21 октября я вызывала, выкладывала. Вот сегодня в интернет внук снова выложит этот мусор. Представляете?
Галина, скажите, пожалуйста, вы начали с храмов, а закончили контейнерной площадкой?
Для мусора, да.
Что храмов много, и кто туда ходит?
Простите, пожалуйста, Галина, а сколько у вас на Широкой речке храмов?
Храмов у нас нет, но собирается строить.
Большой?
Вот учили у нас техникум вот здесь, они хотят за техникум строить. Теперь возле ленты. Вот там мы уже, Широкая речка соединяется с Академическим, возле ленты. Там буквально километра полтора-два от нас.
Ну, Академическому ведь тоже нужен свой храм, и храма, насколько я так понимаю, там пока нет.
В Академическом нету.
Храм возле ленты, съездите туда, в Академический, возле ленты там храм стоит.
Хорошо, мы поняли ваше мнение, но вот смотри, действительно разделяются. Кто-то там за строительство храма, кто-то против храма. У нас еще куча вот сейчас звонков поступает, я тебя хочу спросить. Смотри, вот когда люди ходили и были вот на этой самой демонстрации, вот, и мы видели эту видеотрансляцию, тоже все СМИ практически ее делали, вот видно там три храма. Храм на Крови, потом храм на Вознесенской горке, оттуда видно, и еще, по-моему, третий храм, я вот вылетел у меня из головы, как называется, но тем не менее их много, да. Это место подходит ли, на твой взгляд, для строительства храмов или нет?
Я слишком много опросов и вот мнений, опросов видел и мнений слышал на этот счет. Я вот вижу совершенно четкую вещь, что противники храма выходят, сторонники храма, строительство храма тоже выходят. Сторонники храма выходят численностью 8 тысяч человек. По разным подсчетам от 8 до 10, противники строительства храма выходят численностью от там, 1500 до максимум в пике там, 3000.
Ну вот смотри, нам звонила Галина, радиослушательница, и она говорила вот с таким отчаянием, да, я против храмов, потому что их много, но тем не менее я знаю, что если администрация такое решение приняла, да, ну не только администрация, а какие-то органы, то зачем в принципе ходить, их и так построят?
Но ведь мы...
Это же все может быть относительно, численность, кто против и кто за?
А их и так действительно построят, потому что люди прошли все законодательные процедуры, все необходимые процедуры. Это частная история. То есть при этом это называется все-таки подарком городу. Для города храм Святой Екатерины не последний храм, может быть, даже первый, проще говоря. И, соответственно, он в любом случае в городе должен появиться. Сейчас идут прения по поводу площадки. Я думаю, что эти прения все равно будут. Но и мы слышим от вот радиослушателей, которые позвонили в эфир, что ведь они видят храм на каждом шагу. Но объективно понимаем с тобой, что это не так.
То есть... А посещаемость, кстати, храмов, по-моему, это вот 3% населения только ходит в церкви. 3%. И мы видим, допустим, я хожу в церковь, и, ну, не часто, тем не менее, но бывал там. Я не видел ни разу, чтобы полностью храм или церковь были заполнены. Ну, разве что на праздники только, да? Но праздники не так часто.
Но ведь храм — это все-таки некое место особое, место, где ты приходишь как сосуд, содержащий дух, сосуд, содержащий душу. И ты...
Закадыровская фраза прямо у Антона.
Прости, но туда не станешь ходить, как в торговый центр. Все-таки храм — это место таинства, и ты приходишь туда, когда тебя туда действительно тянет. Всех тянет в разное время.
Хорошо, телефон приходит. прямого эфира 3850923. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Игорь Михайлович. Я тоже, с одной стороны, с женщиной абсолютно согласен. Но вот этот абсолютно дутый такой показушка, вот этот за и против вот эти акции. Ведь когда как-то спрашивали, а куда переносить? Вот тоже ставят перед выбором. Куда переносить, скажите? Так надо системно все делать-то. Во-первых, критерии, чтобы место выбрать абсолютно объективно, не из бухты, барахты же. Вот выбрать такое-то место, и там раз, два, три, четыре, пять, какие-то критерии. И как подбирать место. А тут, собственно, природа создала вот это местечко, да? Вот это вот, этот набережную. Ее обустроить зеленью, красивый сделать парк. Тут и велосипедные, и для детей. Это намного будет интереснее. Ведь что такое парк? То есть храм в таком посещении.
Давайте экономить эфирное время. Спасибо, мы поняли. Пожалуйста. Да, спасибо, мы поняли ваше мнение. Антон, кстати, вот у меня еще к тебе вопрос. Смотри, противники строительства, они говорят, что мы здесь гуляем, мы ходим, там площадки есть разные, там развлекательные, да, там люди танцуют даже бывают и все-все-все. А тут сейчас будет храм. И Иннокентий Шеремет, который, кстати, был на этом, ну, на этих обнимашках, да, и такое, ну, у меня такое ощущение сложилось, что обнимали-то вот не этот сквер, а Иннокентия Шеремета, первый час.
Отчасти,
по крайней мере, первый час точно. И он говорил, что тут никто не ходит, тут никто не гуляет. Вот это вот прямо его цитаты. Но все-таки надо же и, скажем так, считаться с интересами и людей, которые там действительно облюбовали этот парк, ходят и гуляют с собаками там или еще что-то. Ну, воспринимается ли мнение?
Шеремет все-таки, как это было очевидно, выступал в роли некого провокатора. Он ведь как-то размывал в эту всю повестку, то есть уходил от вопроса конкретно строительства храма на какие-то общие вопросы. То есть люди, которые там присутствовали, я, честно признаюсь, не ходил, они же говорили, что он задавал вопросы, а Крым-то наш, то есть при чем тут Крым и при чем тут храм, и вот эти вот все провокации, они сыграли совсем не на руку.
Господин Румянцев был провокатором или нет?
Я, честно, не знаю, что произошло с Румянцевым, но по описаниям того, что вот было в СМИ, да, по видеороликам, которые там были, я понимаю, что он как-то пытался спровоцировать некий скандал, как-то попытался сыграть обиженного всем этим. Зачем, мне непонятно. То есть человек выступает как свободный журналист, то есть будь ты свободным тогда от всего и от всех. И он, мне кажется, только усугубил ситуацию вот своим этим актерством, позерством. Если оно действительно было, может быть, мы не смотрели с другого ракурса, где действительно ему надавали по почкам так, что он вот сейчас...
А ему по почкам надавали?
Да черт его знает, он вроде как упал, то есть рядом стоял молодой человек. Может быть, он его толкнул, подтолкнул, зная комплекцию Максима...
Ну, Максим Румянцев его назвал, ты отвечаешь вроде бы за свои слова, там девочка его назвал. Ну, может быть, и действительно за такие слова и стоило получить.
Может быть, за такие слова стоило получить. Это разговор, наверное, на Уралмаше в несколько, ну, даже десятилетий назад. То есть ты там даже уже бы не разговаривал, а просто бы получил.
Телефон прямого эфира 3850923. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, вы меня слушаете?
Да, вас.
Здравствуйте.
Алло.
Да, вас.
Меня зовут очередная. Я за строительство храма, и объясню почему. Во-первых, храм Великомученицы Екатерины – это не просто храм, и все люди, которые вам звонят и говорят, храмов слишком много, это знаковый храм, это символ города. Можно убрать из Москвы собор Василия Блаженного. Почему бы нет? Построить что-то такое более современное. Вот так. Это, во-первых, это покровительница нашего города.
У нас буквально 30 секунд осталось до начала рекламы, пожалуйста, будьте кратки.
Насчет того, что не ходят в храмы. В храмы ходят, ходите в воскресный день на литургию. Душно, тесно. Это раз. Во-вторых, храм должен быть в шаговой доступности. Служба начинается в 8 часов утра. И если не ехать куда-то там на академический, допустим, с какого-то района, это надо вставать в 5 часов, и даже транспорт не ходит. А есть еще пожилые люди, бабульки, которые на костылике ходят в храм.
Трудно с вами не согласиться. Спасибо большое за ваше мнение. Я напоминаю, это программа «Какие люди». Антон Бойчук, Антон Ольшанников. Мы сразу же вернемся в студию после новостей с Максимом Клеменовым. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Какие люди?
Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, наша частота в Екатеринбурге. Также я приветствую наших радиослушателей в других городах вещания в Нижнем Тагиле и Серове. Меня зовут Антон Бойчук. Программа «Какие люди?». Антон Ольшанников у нас в студии.
Привет.
Да, привет еще раз. Журналист, говорю, журналист «Комсомольской правды». Ну, видишь, привычка такая у меня уже. Говорите, журналист «Комсомольской правды».
Ну, я еще и Антон, поэтому ты вот просто смотришь в зеркало.
В зеркало?
Конечно.
Да? Ну ладно. Хорошо, Антон Ольшанников, журналист УРА.ру, у нас в студии, мы обсуждаем храм. У нас, кстати, есть телефонный звонок, вот чувствую я, что он будет все-таки по храму. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Алло, вы мне?
Ну а кому еще, конечно же, вам. Добрый день.
Ага, хорошо, меня зовут Мария. Я насчет храма хочу вам вот что сказать.
Да.
Храм, конечно, нужен Екатеринбургу, но место они подобрали неподходящее, потому что у храма есть дополнительные постройки всякие хозяйственные. А где тут взять место? Пусть они найдут хорошее место.
Но мы же видели эскизы. Там нет дополнительных построек.
Да. Что у нас за дурацкая система, точечное строительство? Действительно, пусть парк останется парком, а для храма нужны дополнительные большие, вот как храм на крови.
А если будет и парк, построек? И храм? То есть храм
да
стоит
нету
в парке?
Места. Нету там места. Нету там такого места.
Но вы же эскизы видели, да, картинки-то нет. Видели?
Да ерунда это все.
Ну ты же, Антон, уже не... Если, извините, перебью. Если, например, будет парк, если будет храм, но ты уже там не покатаешься на велосипеде.
А почему не покатаешься?
Вот именно.
Ну как ты будешь кататься на велосипеде около храма? Ну скажи мне, или на скейтборде.
Ровно так же, как перед храмом на крови катаются и на велосипедах, и на...
Я ни разу не видел, сколько там практически каждый день прохожу, я не вижу этого.
Ну, если наши слушатели боятся возле храма
не
кататься...
Не место. Вот вы это имейте, передайте там всем этим, что у каждого храма должны быть дополнительные постройки.
Да, спасибо, мы вас поняли.
Всем этим передадим.
Да, обязательно. Обязательно, конечно же, мы передадим. Телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp и Viber плюс 7953-385-0923. Мы продолжаем наш эфир. Ну и следующая тема. О коррупции. Мы поговорим.
Ну, с храма на коррупцию логично.
В наше-то время?
Да. От святого до грешного один шаг.
А один ли шаг?
Вот сейчас и узнаем.
Провокация, взятки и жалобы Путину. Адвокаты экс-главы Свердловской железной дороги рассказали, кто стоит за его арестом. Кто-то все-таки стоит за чьим-то арестом. Антон, знаешь, вы неоднократно издание УРА.ру, как и «Комсомольская правда», в принципе, писали о господине Миронове. Вот расскажи кратко нашим радиослушателям, потому что некоторые до сих пор не понимают, за что, что с ним произошло, освобожден он под домашним арестом, не под домашним, мы-то с тобой знаем. Объясни нашим радиослушателям кратко, за что главу, бывшего главу РЖД по Свердловской области, ну, хотят посадить?
Я так понимаю, вот, что ему вменяется две статьи, злоупотребление полномочиями и получение взятки. Вот, собственно, все обвинение вокруг этих статей формируется. Если отвечать на вопрос, кто за этим стоит, у меня ощущение, что за этим стоит следствие, которое провело расследование, выявило какие-то факты, ну и, в общем, все их предъявило суду. Поэтому вопрос, наверное, простой. Вот есть обвинение... Есть две статьи. Пожалуйста.
Ну, господин Миронов очень сложный человек, насколько я понимаю, потому что я расскажу немножко закулисную такую историю. Как-то мы его пытались в эфир позвать, и почему-то вот как-то вот не очень получается. Неразговорчивый он.
На РЖД очень сложно договориться об интервью, о чем-то подобном, вообще о публичном выражении их мнения, потому что это очень тяжелая структура.
А почему она такая тяжелая? Ну, казалось бы, приди и поговори про железные дороги, расскажи про свой транспорт. Что у тебя там и как происходит? Почему не встретиться с журналистами и почему такая структура закрытая?
Структура закрытая, потому что, во-первых, она, отлично мое мнение, потому что она стратегическая, во-первых, там много тайн. Тайны, связанные как с перевозками, так и с бизнесовыми вопросами, ну, то есть, как коммерческих, так и государственных просто тайн. И закрытая она еще и потому, что эти люди издавна вот внутри в кулуарных разговорах называют, по сути дела, свое место обитания, вот Свердловскую железную дорогу, вообще государство в государстве. Они просто в таком менталитете живут, они существуют вот как-то по-своему в своем большом, огромном мире, вот, который называется российские железные дороги. Им просто это не надо. Им внешний мир.
Не, ну, это понятно, что не надо. Скажи, тебе удавалось пообщаться с кем-нибудь из руководителей железной дороги? Что они говорили про арест господина Миронова? Может быть, ты как журналист общался?
Про арест господина Миронова вот я сегодня услышал только одну, ну, мне показавшуюся интересной мысль. Я ее даже написал в последней своей новости на сайте. Это мысль о том, что все-таки в аресте Миронова после назначения уже вот Ивана Колесникова, да, который теперь новый начальник СВЖД, стало очевидным, что в аресте Миронова какое-то участие принимала Москва. То есть она, по крайней мере, не препятствовала совершенно ему и спокойно восприняла это, потому что у таких тяжелых и мощных структур всегда есть очень четкая матрица поведения.
И все-таки господин Миронов, он же, ну, скажем так, да, авторитетный человек, очень влиятельный, и вот на твоем же месте сидел Дмитрий Колезев и говорил, что это уровень такой, ну вот вице-губернатора, то есть там на самом деле...
Государство без, в государстве, да, как я и говорю.
Без Москвы-то там явно не обошлось.
Не обошлось, но дело в том, что Москва там могла ведь его как-то поддерживать, максимально от него отбивать вот все эти следственные действия, да, то есть, что называется, показывать корпоративную вот это вот единство, это наш человек, мы не допустим, чтобы его так оклеветали, а тут Москва, бах, и через буквально какие-то сущие там недели назначает нового начальника. Для такой тяжелой структуры это, ну, просто молниеносно, мгновенно назначили нового начальника. Следовательно, может быть, они даже были в этом заинтересованы, кто знает.
А может быть, они и знали, что уже будут арестовывать?
Может быть, и знали, конечно, что вполне вероятно, поскольку с руководством таких структур...
Скажи, возможно, мне, у меня к тебе тогда такой вопрос. Коррупция — это вообще везде и про все? Вот,
конечно,
абсолютно про все?
Безусловно, безусловно. У меня в какой-то момент возникла идея, я понял, что она нереализуема, но она такая вот маленькая, хулиганская, рассказать словами каких-либо живых людей о личной коррупции. То есть, когда вы, такой маленький опрос провести, когда вы использовали именно личную коррупцию.
Личная коррупция, это что ты тут подразумеваешь?
Пользовались служебным положением. Ну вот сидишь ты, вот вахтер, да, вот нечего тебе взять, а ты нашел, там, не знаю, скрепку или петлю скрутил с двери и унес с собой. Вот такая вот маленькое использование личных ресурсов, служебных ресурсов, служебного положения. Или, например, пришел там договариваться о пятерке в университете. Ну, давайте порешаем. А вы мне улыбнитесь. Вот улыбнулся. Тоже ведь использование личных ресурсов, каких-то служебного положения.
Искоренить коррупцию реально?
Скорее всего, нет. Это просто человеческая природа в ней. Как-то сила воли включается. Ну, вот мы представим с тобой идеальную картину. Сила воли во всех играет, и все говорят, мы не используем личное положение, не даем взяток никому, никогда, не предлагаем их.
Тут же вопрос о преступлении и наказании. Понимаешь, если бы, например, застали какого-нибудь чиновника, поймали его за руку.
И расстреляли,
да. Было бы это уроком для всех?
Это было бы уроком для всех.
Или у нас в России это было бы показательно, скорее всего?
Это была бы показательная порка в любом случае. Это было бы катастрофически негуманно. Это вызвало бы огромное количество нареканий не только в России, но и вообще во всем
мире. У нас
мире.
Остается буквально минута до конца эфира. Я тебя хочу спросить. Нам все время говорили, года 3 или 4 назад, что Грузии удалось искоренить коррупцию при Саакашвили.
Я в Грузии не был, не видел, есть ли там коррупция. Может быть, она у них просто трансформировалась и называется по-другому.
По-другому?
Да.
Но тем не менее, в других странах хорошо, которые там, я не знаю, на первых местах у них практически нету
коррупции. В Китае, говорят, тоже, там, в Сингапуре, говорят, искоренили коррупцию, но ведь мы не знаем, точно ли искоренили.
Но в Китае воруют, и людей и чиновников расстреливают.
И чиновников расстреливают по-прежнему, да.
Кто там, Петр Первый отрубал руку за воровство, да, по-моему?
Вроде да.
Стоит ли такие меры наказания вводить у нас в России?
Не знаю, надо обсуждать, но я за гуманный способ обращения с людьми.
Которые даже воруют?
Воруют. Я только против убийц. Вот как-то они меня сильно смущают.
Ну что ж, друзья, у нас на самом деле еще куча новостей с Антоном Мальшанниковым осталось для того, чтобы обсудить. Но темы вот действительно интересные, провокационные, обсуждаемые. Так что я надеюсь, Антон к нам еще раз придет в эфир, и мы с ним также интересно поговорим. Антон, большое тебе спасибо.
Приглашайте.
Хорошо. Это радио «Комсомольская правда», программа «Какие люди». Меня зовут Антон Бойчук. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Впереди московский эфир.
«Какие люди»!